Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что говорят и пишут о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске поговорим о выборах президента и акции «Полдень против Путина», а также о дискуссии вокруг статьи Шуры Буртина. Юлия Навальная призвала россиян присоединиться в день выборов к акции протеста «Полдень против Путина». Суть акции – явиться на избирательные участки 17 марта в 12:00. Участвовать ли при этом в голосовании, и если да, то как, каждый выбирает сам, объяснила Навальная.
«Нам нужно использовать день выборов, чтобы показать, что мы есть, и нас много. Мы настоящие, живые, реальные люди, и мы против Путина. Нужно прийти на участок в один день и в одно время, 17 марта в полдень. Что делать дальше, выбирать вам. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень, вы можете написать на нем крупно «Навальный». И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой. Даже если вас заставили голосовать раньше, ничего не помешает вам 17 марта в 12 часов заглянуть на участок. Самое главное – прийти. Это очень простое и безопасное действие. Его нельзя запретить. И оно поможет миллионам людей увидеть единомышленников и осознать – мы не одни. Нас окружают люди, которые тоже против войны, против коррупции и против беззакония».
К призыву Юлии Навальной присоединились многие оппозиционные политики и журналисты. «Не идти на участок нельзя», пишет редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов.
На этих выборах нельзя делать две вещи. А. Голосовать за Путина. Б. Не участвовать в антивоенной очереди в полдень 17 марта у вашего участка. Дальше можно голосовать за любого оставшегося статиста или портить бюллетень, проголосовав за всех троих сразу.
Журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь» говорит, что придет, но заходить на участок не будет. Так тоже можно.
Мне на участок заходить противно. И брать в руки этот так называемый бюллетень я не хочу. И участвовать никаким образом в, собственно, самой этой процедуре я не буду. Но прийти я приду для того, чтобы принять участие в этой акции. Ну, правда, я нахожусь за пределами России, для меня это совершенно безопасно, мне ничего не грозит, я это прекрасно понимаю, в отличие от людей, которые находятся внутри России, которым нужно, несомненно, проявить мужество и решимость. И я тем, кто это сделает, заранее благодарен и заранее выражаю им свое уважение и солидарность. Но, опять-таки, не могу никого здесь, так сказать, заставить или там уговаривать или что-нибудь такое.
Оппозиционный политик Леонид Гозман на канале «Катрикадзе Дзетко» называет нынешнюю имитацию выборов унизительной, а протест – способом сохранить себя.
Мне кажется, что вообще весь режим стоит на унижении, на доказательстве того, что ты никто и звать себя никак, и у тебя нет ничего, нет, вообще пыль под ногами. Да? И поэтому мне кажется, что сопротивление давно уже перешло из политической сферы в сферу моральную. Вот. Очень важно сохранить чувство собственного достоинства. Поэтому если для тех, мне кажется, что вот эта акция «Полдень против Путина», она важнее не тем, что она что-то там кому-то продемонстрирует, она продемонстрирует самим людям. Вот сам человек, ну как люди шли на похороны Алексея Анатольевича Навального, ну зачем шли? Потому что была внутренняя потребность, да, и было ощущение, что нет, я не могу не пойти. Вот то же самое и здесь. Если ты пошел, и у тебя от этого ощущение, что ты вот все-таки как-то им ответил, ну блестяще.
Форумы протеста были и очереди из тех, кто хотел отдать свой голос за Бориса Надеждина. Кстати, он эту акцию не поддержал. По мнению Надеждина, его избиратели должны сами разбираться, когда и зачем приходить на участки. Есть вероятность, что часть из них отдадут свои голоса Владиславу Дованкову из партии «Новые люди». Умеренные лоялисты называют его новым антивоенным кандидатом. Виталий Аверин.
Владислав Дованков – единственный кандидат, имеющий антивоенную позицию, выступающий за прекращение войны и против репрессивного законодательства. Неспроста Сергей Миронов упрекнул Дованкова в использовании образа миротворца и призвал его сняться с выборов. Согласно всем соцопросам, уже сейчас Дованков уверенно находится на втором месте, оставив позади себя Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.
За Дованкова призвал голосовать в том числе оппозиционный политик Максим Кац.
Это может показаться странным, но после того, как двух открыто антивоенных кандидатов, Дунцову и Надеждина, не допустили до сбора подписей и выборов, У нас все еще остается антивоенный кандидат и возможность недвусмысленно высказаться против войны посредством голосования на выборах. Кандидат этот – Владислав Дованков от партии «Новые люди». Сейчас он ведет вполне явную антивоенную кампанию. Ее даже можно назвать кампанией явно антипутинской.
За это его раскритиковали другие оппозиционные комментаторы. Гомункулосом Кириенко называет Дованкова публицист Игорь Эйдман.
Кириенко вырастил в пробирке отвратительного гомункулуса, очередного абсолютно беспринципного и циничного карьериста, которого будет и дальше использовать в качестве псевдолидера псевдолиберальной псевдооппозиции для придания режиму легитимности и манипуляции недовольными. Кремль убил подлинного лидера оппозиции Навального и решил заменить его кириенковским фальшаком, используя некоторых популярных оппозиционных спикеров и поддержанную ими стратегию в темную, а некоторых, возможно, и впрямую. Среди кириенковских щенков все громче лает Дованков. Ему подтявкивает Кац. Но это полный же абзац.
Дованков призывал помогать российской армии и голосовал за статью о дискредитации, напоминает политолог Аббас Галямов.
Дованков поддержал не только войну и аннексию захваченных украинских территорий, но и репрессии против несогласных. Он голосовал за статью о дискредитации армии. По этой статье теперь сидят Яшин, Горинов, Карамурза, Саша Скочеленко, Алексей Москалев и множество других достойных людей. Да, можно предположить, что Дованков голосовал за все это без особого энтузиазма. Может быть, даже по ночам он плакал в подушку. Однако к делу его душевные терзания имеют весьма отдаленное отношение. Значение имеет только политическая позиция, которая в случае с депутатом выражается в голосовании. Сейчас в ходу аргумент Доброхотов. А что, разве он мог проголосовать иначе? Его бы посадили. Да, возможно, посадили бы. И да, он имел право испугаться. Каждый имеет. Но, в конце концов, в депутаты его никто не тянул. И раз уж он депутатом стал, то надо соответствовать. Я не предлагаю наказывать Дованкова. Я всего лишь считаю неадекватными попытки превратить его в символ антивоенного и антипутинского движения.
Еще одним символом протеста, вопреки своему желанию, чуть было не стал актер Никита Кологривый из сериала «Слово пацана». В соцсетях распространились шуточные посты, в которых утверждалось, что 17 марта в 12:00 он будет раздавать на избирательных участках автографы. Кологривый решил опровергнуть эти утверждения, но сделал это не слишком удачно.
Ребят, говорят опять фейковые СМИ, что 17 марта я призываю какой-то там народ куда-то. Ребятушки, 17 марта я работаю, ровно как и остальные дни марта. Ни на какие выборы никуда я никого не зову. Друзья, поэтому это фейковая информация, это ложь. И мне очень нравится, что люди настолько беспомощны, что они пытаются обманом и ложью затянуть куда-то других людей. Ребятушки, занимайтесь работой, творчеством. Не ходите на всякие ерунду. Ходите к своим близким. Вот и все.
Патриоты восприняли слова актера как призыв не ходить на выборы и набросились на него. Телеграм-канал «Небожена».
Кологривый – все. Если раньше его претенциозная болтовня была безобидной, то теперь он зашел слишком далеко и призвал не участвовать в выборах. Не ходите на выборы. Это в то время, когда наша страна стоит перед главным выбором – победить или послушать новых либеральных болтунов и пойти на мир с убийцами наших детей. Думаю, на этом история Никиты закончена.
Шутников обращение Кологривого разодолило еще больше. Твиттер Лиля Кебаб.
Знаете что, я думаю, что Никита Кологривый специально сказал, что он никуда не пойдет, чтобы не называть конкретный участок, чтобы там не было толпы. А так он будет на случайном, и кому повезет, тому повезет.
Шутки по поводу Кологривого начались еще перед похоронами Навального, объяснил журналист Илья Шепелин на канале «Популярная политика».
Кто-то накануне похорон Алексея Навального, когда было непонятно, что будет, был какой-то вот такой полуюмористический твит, то есть если вас будут задерживать полицейские... Ну, не пол, это как бы юмористический твит, несмотря на как бы обстоятельства некоторые, которые вокруг. Да, если вы приедете на похороны, и вас будут задерживать полицейские, говорите, что вы пришли на автограф-сессию Никиты Кологривого. Ну, и как бы просто этот твит начал расходиться. Mm-hmm. Его кинули Никиты. Ну, это вот какая-то такая ироничная как бы история. Ну, и вообще, с другой стороны, бог его знает, может быть, менты правда повелся, но Никита Кологривый, он... начал записывать кружочки у себя. «Нет! У меня нет там! Никуда! Никуда не ходите!» И как бы в ответ на какой-то жалкий твит он начал вываливать просто гору оправданий, отрицаний, и они начинали противоречить сами себе. И сейчас с Полуднем тоже, как бы вспоминая уже как бы его прошлые кружочки, сделали несколько твитов про то, что Никита Кологривый, значит, призывает людей, и он каждый день вываливает кружочки, и он, пытаясь оправдаться, что он против Полудня, он выборы назвал ерундой. И дальше ему пришлось этот кружочек удалять, оправдываться за него и говорить, что «да я-то это, ну как бы другое». И, соответственно, и люди так восприняли этот челлендж, что они продолжают как бы сыпать новости.
Троллинг завершился тем, что Кологривому пришлось записать новое видео, и на этот раз он недвусмысленно заявил, что будет голосовать за Путина. Многие комментаторы критикуют акцию «Полдень против Путина». Можно зайти еще дальше и объявить новым видом протеста «голосование за Путина», иронизирует телеграм-канал «Саламандры».
Выборы в России в последний раз на что-то влияли в 1996 году. С тех пор много утекло воды и было предложено всяких стратегий, вроде умного голосования. И еще будет, уверен. Мы тут в Аджарской лаборатории социальных исследований тоже такую стратегию придумали, итоговую, назвали «безумное голосование». Лидеры мнений, блогеры, борцы с коррупцией должны призвать всех своих сторонников голосовать за Путина, чтобы результат был максимально близок к 100%. Толку от выборов все равно нет, а максимальный результат дополнительно продемонстрирует их, выборов, бессмысленность. А всякое превышение результатов прошлых выборов оппозиция может трактовать в свою пользу и постоянно говорить об этом. Таким образом, ЦИК окажется в сложном положении и будет вынужден лавировать между завышением и занижением реального результата. А бороться с агитацией за Путина традиционными методами чрезвычайно сложно. В таком виде выборы в России наконец-то примут законченный, идеальный вид.
Александр Невзоров на своем канале в своей обычной, образной манере говорит, что не видит смысла не только в голосовании за псевдокандидатов, но и в связанных с выборами протестных акциях.
В сортире русских выборов только одно очко. Три других – бутафория. Удовлетворение своей избирательной нужды в очко под названием Дованков или Харитонов просто увеличивает массу путинизма в единой выгребной яме. Так называемое умное голосование, то есть не спуская штанов, конечно, даст возможность унести свой голос с собой, но обделаться-то можно и в любом другом месте. Посещение участка совершенно не обязательно. К таким же извращениям относится и «Полдень против Путина», то есть зайти, понюхать и поморщиться. И никто из либеральных пророков, никто из любителей свободной и счастливой будущей России не может объяснить, а зачем вообще, собственно говоря, ходить в антисанитарный сортир путинских выборов? Кому и что там может быть нужно? Да, конечно, там можно заглянуть в бездонное очко и в пузырящиеся под ним массы. Но, как известно, чем дольше ты вглядываешься в очко, тем пристальнее и очко начинает вглядываться в тебя, и появляется неизбежный риск сроднения с наполняющей очко массой.
Мирный протест давно себя исчерпал, пишет украинский публицист Александр Нойнец.
В Беларуси на прошлых выборах Лукашенко произошел буквальный апофеоз мирного протеста. Ничего более эффектного в области мирного протеста уже не показать. Привело это к решительной моральной победе оппозиции и решительной фактической победе Лукашенко. Повышение явки Путину на выборах Путина – это та же история. Борьба за моральную победу вместо физической. К сожалению, мы находимся в условиях, когда нам на моральную победу плевать. Нас интересует сугубо физическое. И люди, которые игнорируют необходимость физической победы, логичным образом вызывают у нас презрительный смех непонимания.
В то же время многие воспринимают эту акцию прежде всего как способ сделать что-то в память Алексея Навального, который поддержал ее незадолго до смерти. Ксения Ларина.
«Полдень против Путина. Я не поклонник этой акции, но это последний призыв Алексея Навального».
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
«Права человека Это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. После убийства Навального в Рунете обсуждают сразу несколько пессимистичных текстов о дальнейшем будущем России и мира. Самый широкий резонанс получила опубликованная на «Медузе» колонка Шуры Буртина под красноречивым названием «Мир не знает, как противостоять злу». Основной ее тезис – «Прекрасной России будущего не будет».
Надежда на будущее – это сейчас вещь вредная. Не стоит морочить себе голову. Нас мало, мы очень-очень слабы. Единственное, что у нас есть – это сейчас, и мы в нем. Надо понять, что положение у нас херовое, и что делать мы не знаем.
Многие соглашаются с тезисами Буртина. Евгений Эрлих.
Текст-то и вправду важный. Как бы его описать? Это когда у молодого бойца паника, и сержант хлещет того наотмашь, так, чтобы реальная физическая боль заглушила ментальный страх. С болью жить можно, а в состоянии паники или эйфории долго не вытянешь. Вот так Шура и хлещет своим текстом, не жалея никого.
Другие считают, что с надеждами надо было расстаться уже давно. Роман Волобуев.
Из текста Буртина узнал, что на третий год войны, посадок и махания атомной бомбой у кого-то еще были иллюзии, что это говно как-то в обозримом будущем чинится. И только смерть Алексея Навального открыла глаза. Но вы, ребят, даете, конечно.
В словах Буртина есть резон, но пространство для действий есть всегда, говорит редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов на канале «Живой гвоздь».
Мне кажется, что по содержанию текста Буртина в нем нет ничего такого вызывающего, особенного. Он пишет про достаточно реальные вещи. Мы пока на третьем году, собственно говоря, избежали двух вещей. Мы избежали глобальной войны или большой войны, еще более широкой, чем украинская, хотя и там достаточно трагедии и ужаса, конечно. Вот. И мы избежали такого массового террора внутри России, когда число жертв уже идет не на сотни, а на тысячи, на десятки тысяч. И то, и другое по-прежнему очень возможно. А в целом нам повезло, что, в общем, что называется, ядерной войны пока не случилось. Потому что справедливый вопрос о том, считает ли кто-то Путина достаточно разумным человеком, который ни в коем случае не начнет ядерную войну, он повисает в воздухе абсолютно практически в любой компании и на любой аудитории. В этом смысле мы действительно живем в довольно страшной и пессимистичной реальности, Буртин прав. И мне представляется, что, во-первых, вот это есть вещь о том, означает ли это, что у нас там, нет никакого выбора или что мы обречены, по-моему, нет, не означает.
Другие комментаторы считают, что Буртин перегнул палку. Сергей Медведев.
Уж на что я пессимист относительного будущего России и должен был бы согласиться с автором, но тут не холодный анализ и прогноз, а форменная истерика, и главное, он повторяет в каждом абзаце одно и то же. Он похож на человека, который раскачивается на стуле, обхватив голову руками и повторяет «это кошмар, это кошмар, это кошмар». Абсолютно непродуктивное занятие, и терапевтической ценности в нем тоже никакой.
В том, чтобы назвать вещи своими именами, есть терапевтическая ценность, пишет историк Николай Эпле.
Шура Буртин – выдающийся журналист и великолепный автор. Уже только статьи про Дмитриева и Титиева вполне достаточно для авторского бессмертия. Блестяще умеющий проговаривать смутно ощущаемое многими. В широко обсуждаемом сейчас тексте он хорошо, как умеет, проговорил ощущение страха и безнадежности. Это важно было проговорить, но не менее важно понимать, что проговаривание это нужно для того, чтобы следующим действием постараться как-то deal with it, как с хорошо описанной проблемой. Потому что, во-первых, жизнь в страхе и безнадежде совершенно точно разрушает. А во-вторых, картина страха и безнадежности не меньшая, а большая иллюзия и нетрезвенность, чем ложные и наивные надежды.
Писатель Дмитрий Быков на канале «Живой гвоздь» говорит, что все это манипуляция.
Даю вам такой важный практический совет. Если кто-то внушает вам, что все плохо, безнадежно, что мы никуда не годимся, что нас ожидает, в общем, катастрофа, что мы бессильны, а что наши враги чудовищно сильны, наоборот. Всегда можно понять, что каким-то образом вас пытаются нагнуть или на вас облокотиться. То есть, ну, иными словами, этот человек пытается вам внушить что-то выгодное ему. То ли он будет выглядеть ярче на таком фоне, и то ли ему самому так больше нравится, то ли он каким-то образом в этом мрачном мировоззрении хочет вам незаметно предложить, подсунуть свой вариант, доказывая, что все остальные скомпрометированы. Вот уже с первой фразы «мир не знает, как противостоять злу», ну, понимаете, это с одной стороны верно, с другой стороны это можно сказать про любую эпоху, потому что мир никогда не знает, как противостоять злу.
Российская оппозиция еще одержит победу с помощью сильных союзников, уверен Иван Бабицкий.
Жанр постоянных скорбных речей о бедах, которые очевидны любому и по определению неисправимы, по-русски называется нытьем. Ему среди россиян охотно предаются и оппозиционеры, и патриоты, и выглядит это в обоих случаях так себе. Если же речь идет о том, что мы слабы и проигрываем Путину, то это просто неверно. То есть, что мы слабы, это, конечно, так. И не новость ни для кого. Действительно, у Путина много дивизий и пушек. А у нас ни того, ни другого. Выиграть у Путина своими силами оппозиция никогда и не рассчитывала. Кроме совсем уж блаженных. Но оппозиционеры волей случая в своей борьбе против Путина оказались частью коалиции, которая ему не по зубам. Он воюет фактически уже против Запада, который гораздо сильнее. Поэтому поражение Путина гораздо вероятнее, чем поражение его врагов. Это голая очевидность. И не имеет значения, что сами эти враги о российской оппозиции часто думают в последнюю очередь. Если они выиграют, выиграет и она. Что, конечно, не дает ее отдельным представителям гарантии от личных невзгод. Но это уже другой разговор.
Все может измениться быстрее, чем мы думаем, говорит политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
Этот пессимизм всех как-то очень вдохновляет. Вот, о да, да, ничего не будет. Ничего не будет никогда вообще. И все так ужасно, еще хуже. Вы думали, так ужасно, еще я вам скажу, что еще хуже. И этот, как бы, эта риторика пессимизма, она достаточно тупиковая, потому что ну и что, ну вот, вот мы так сказали. Кроме того, например, люди, которые живут подольше, видели еще более пессимистичные картины, которые, ну, на самом деле, вот то, что там говорится, это настроение, оно было очень характерно, скажем, в начале 80-х годов для людей с такими антисоветскими взглядами. После смерти Брежнева, когда вот начался Андропов, и стало казаться, что, в общем, этот умер, этот пришел, и все только становится мрачнее, и прочность этого режима, она какая-то бесконечная. И это ощущение бесконечной прочности, оно было очень популярно, и его обсуждение было очень популярно в этот момент в таких оппозиционных кругах, диссидентских. Ну, в этот момент там была такая волна политических посадок в начале 80-х годов. Андропову представлялось, что он сейчас так прижмет. Это немножко диссидентское движение, разошедшееся. Так что это было одним из мотивов, почему эта мрачность, она так в людях отзывалась таким острым откликом. Такой острый у нее был отклик. Но обращу внимание, что через 5 лет после этого все чудесным образом перевернулось. И те, кто в начале 50-х годов писал такие тексты, как Буртин сейчас пишет, ну да, они просто оказались в другой реальности через 5 лет, и произошло это каким-то неведомым природе образом. Кто-то скажет, просто пришел Горбачев. Не просто пришел Горбачев. Когда пришел Горбачев, в первый там, год, полтора, два, у него у самого в мыслях не было то, что произойдет еще через 3 года.
Главным посылом текста Буртина многие считают то, что россиянам, выступающим против режима, нужно сплотиться. Сергей Шелин.
Буртина так ругает, что я его даже прочитал. Но что тут сказать? Не храбриться, готовиться к худшему и помогать друг другу. Все это не так глупо, как может показаться на первый взгляд.
Георгий Урушадзе.
С чем в статье Буртина я согласен. И говорил это раньше. Буду счастлив ошибиться, но никакой прекрасной РФ будущего не будет. Надежда, в принципе, чувство очень неконструктивное. Еще будет много крови, страданий, возможно, пепла. Через пару поколений в одной из отколовшихся частей появится проблеск чего-то прекрасного, хотя, возможно, я слишком строг к критериям прекрасности, и что-то появится уже через одно поколение. Вывод. При этой жизни прекрасную Россию будущего можете создать вы сами внутри себя, распространив потом ее в пределах своего круга и, видимо, только в той части света, где знают о ценности жизни и правах человека, помогая на максимуме возможностей другим, которые в том числе там, в ужасной Российской Федерации прошлого.
«Нужно смотреть на вещи ясно и не ссориться по пустякам», говорит журналистка Ксения Ларина в стриме на своем канале.
«Я это сама внутри себя ощутила, что все, никаких надежд нет. Я согласна с Шурой Буртиным, думаю, что так оно и есть. И согласна с тем, что делать вид, что все будет хорошо, это, ну, помимо того, что это просто какая-то слепота куриная и попытка спрятаться от страшного, неизбежного и ужасного, это точно, я с ним абсолютно согласна. Но там есть очень важный вывод, он в конце говорит, что в чем спасение? В том, чтобы, как он говорит, что мне захотелось всем позвонить после того, как убили Алексея. Но кроме этого, там еще есть призыв, который тоже вот я его прям до колонки, я это сама совершила, до его колонки. Mm-hmm. Это призыв друг друга разбанить, разблокировать, перестать сраться на пустом месте друг с другом в той части общества, в котором мы должны быть все единомышленники.
Итог подводит писательница Анна Старобинец.
Текст Шуры – инструкция по выживанию и адаптация фразы, приписываемой Виктору Франклу, психиатру, узнику нацистского лагеря. Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом – те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, без ожиданий того, что еще может случиться. Вот Шура предлагает нам всем – и уехавшим, и оставшимся – у всех свой концлагерь. Единственный вариант, который помогает в концлагере – сосредоточиться на полезных и добрых делах. А что надежда? Надежда – это и правда довольно опасная штука, если она твоя единственная опора. Такая надежда – как табуретка под человеком с петлей на шее. Если она рушится, человек гибнет. Не нужно пестовать табуретку. Нужно разбираться с петлей и не делать вид, что петли вовсе нет. Или что петля не петля, или что табуретка адекватная от этой петли защита. Ну или, допустим, мы не в петле, а во тьме. В чем смысл жить во тьме надеждой, что скоро зажжется свет? Но вот не зажигается он, и счет уже на годы идет. Не лучше ли, пока света нет, научиться ориентироваться во мраке? Вдруг там есть кто-то еще, кому мы можем помочь? Вдруг вместе во мраке проще? Об этом же Шурин текст.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Российские власти признали «Радио Свободы» нежелательной организацией, но вы можете по-прежнему читать и слушать наши выпуски. Просто помните, что подписываться на них, лайкать и комментировать их теперь может быть небезопасно. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».